24 декабря в рождественский сочельник детей господина Штальбаума целый день не пускали не только в гостиную, но даже в смежную с ней комнату. Фриц и Мари сидели, прикурнувшись в уголке задней комнаты. Глубокие сумерки спустились, детям стало жутко, потому что по заведенному обычаю им не зажгли света в этот вечер. Прижавшись друг к другу, они таинственно шептались. Фриц открыл на ушко своей младшей сестре, ей только что минуло 7 лет, что еще рано утром он слышал в запертых комнатах какой-то шум, шуршание и легкий стук. Недавно он видел, как в передней промелькнул маленький темный человек с большим ящиком под мышкой. Он уверен, что это был их крестный отец Дроссельмейер. «Ах!» — воскликнула Мария, всплеснув от радости маленькими ручками. «Ах! Как бы я хотела знать, что подарит нам крестный Дроссельмейер!» Крестный судья Дроссельмейер был вообще большой искусник. Он хорошо знал внутреннее устройство часов и даже умел их делать. Поэтому, если случалось, что в Штальбаумском доме заболевали одни из красивых часов и не могли больше петь, немедленно являлся крестный Дроссельмейер. Снявший стеклянный парик и желтый кафтан, он подвязывал синий фартук и запускал во внутренность часов такие острые инструменты, что маленькой Мари было за них больно. Однако это не причиняло часам никакого вреда. Напротив того, они оживали и тотчас же, к общей радости, начинали весело тикать, бить и играть. Приходя, судья всегда приносил в кармане хорошенькую вещицу для детей. То человечка, который поворачивал глаза и раскланивался самым уморительным образом, то коробочку, из которой вылетала птичка, то что-нибудь еще. К Рождеству он приготовлял обыкновенно целое произведение искусства, стоившее ему большого труда. Поэтому родители считали необходимым прятать подарки крестного Дроссельмейера и сберегать их самым тщательным образом. Тут дети начали думать и гадать о том, что им подарят на этот раз. Мария объявила, что Тротхен, ее большая кукла, очень изменилась, стала так неловка, что каждую минуту падает на пол, а это оставляет неприятные следы у нее на лице. Платье ее стало совсем грязное, просто ни на что не похоже. Самые строгие выговоры не помогают. Кроме того, Мари заметила, что мама улыбнулась, когда она, Мари, любовалась маленьким зонтиком Маргариты. Фриц, со своей стороны, уверял, что у него в конюшне очень недостает гнедого коня, а в войсках не хватает кавалерии, и то, и другое хорошо известно папе. Стало совсем темно. Фриц и Мария, прижавшись друг к другу, не смели вымолвить ни слова. Им чудилось, что они слышат шелест мягких крыльев и отдаленную чудную музыку. Яркая полоса света блеснула на стене. Дети знали, что это младенец Иисус пролетел на блестящем облаке к другим счастливым детям. Вдруг раздался серебристый звон колокольчика, дверь отворилась, и из большой комнаты ворвался поток такого яркого света, что дети замерли, стоя на пороге, с громким возгласом: «Ах! Ах!» В эту минуту папа и мама подошли к двери, взяли их за руки и сказали: «Идите». Идите, милые дети, и посмотрите, что дарит вам Христос. Большая елка посреди комнаты была украшена золотыми и серебряными яблоками. Точно бутоны и цветы. Красовались на ней пряники, разноцветные конфеты и другие сласти. А множество огоньков сверкали, как звезды в темных ветвях. Чудное деревце, казалось, улыбалось и протягивало детям свои цветы и фрукты. Вокруг все блестело пестро и красиво. Тут были прелестные вещи. Ах, если бы кто-нибудь мог описать все это. Мари увидела прихорошеньких кукол, всевозможную маленькую посуду и красивое шелковое платьице, изящно украшенное цветными лентами. Оно висело на подставке перед глазами Мари, так что она могла рассмотреть его со всех сторон. «Ах!» — воскликнула она, любуясь им. «Что за прелестное, что за милое-милое платьице! Мне, конечно, позволят его надеть!» Между тем Фриц 3 или 4 раза проскакал вокруг елки на новом гнедом коне, которого действительно нашел привязанным к ножке стола. Слезая, он объявил, что это бешеное животное, но что он сумеет его укротить. И Фриц начал производить смотр новому эскадрону гусар. На них были красные с золотом мундиры и серебряное оружие. Их белые лошади блестели, точно сделанные из чистого серебра. Дети только что затихли, рассматривая раскрытые книги с картинками, как вдруг опять раздался звонок. Они знали, что сейчас получат подарок от крестного Дроссельмейера, и побежали к столу, стоявшему у стены. В ту же минуту ширмы, которые его закрывали, отодвинулись, как будто по команде. Ах, что за прелесть увидели дети. На зеленом лугу, усыпанным пестрыми цветами, стоял великолепный замок с множеством зеркальных окон и золотыми башнями. Раздался звон колокольчиков, двери и окна растворились. Видно было, как по залам прогуливаются очень маленькие, очаровательные кавалеры и дамы с перьями на шляпах, в платьях с длинными шлейфами. Средний зал казался весь в огне, так ярко освещали его серебряные люстры с маленькими свечками. В нем под звуки колокольчиков танцевали дети в коротеньких курточках и юбочках. Господин в зеленом плаще постоянно выглядывал из окна, кивал головой и снова исчезал. В то же время сам крестный Дроссельмейер ростом с папин большой палец то выходил внизу из двери замка, то опять уходил. Облокотясь о стол, Фриц смотрел на чудный замок, на гуляющих и танцующих куколок и, наконец, сказал: «Крестный Дроссельмейер, пусти меня также в твой замок». Судья объяснил ему, что это невозможно, и был, конечно, прав. Со стороны Фрица было довольно глупо желать войти в замок, который вместе с золотыми башнями был ниже его самого. Между тем кавалеры и дамы прогуливались взад и вперед, дети танцевали, зеленый господин высовывался из одного и того же окна, а крестный Дроссельмейер выходил из своей двери. С минуту Фриц смотрел на это, но, наконец, воскликнул нетерпеливо: «Крестный Дроссельмейер, ну-ка, поди, выйди в другую дверь, вон с той стороны!» Это невозможно, милый Фриц, возразил судья. Ну, если так, продолжал Фриц, пусть вон тот зеленый господин, который так часто высовывается, погуляет с другими. Это тоже невозможно, снова возразил судья. Ну, пусть дети сойдут вниз, воскликнул Фриц. Я хочу рассмотреть их поближе. Это все невозможно, с досадой сказал судья. Как механизм устроен, так он и должен действовать. Ах так, сказал Фриц протяжным тоном. Тогда мне больше нравятся мои гусары. Они могут двигаться во все стороны, куда я захочу. И не сидят взаперти. С этими словами он подскочил опять к елке и заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать вперед и назад, поворачиваться, нападать и стрелять, сколько ему было угодно. Мари тоже потихоньку отошла, потому что и ей скоро надоело смотреть на гуляющих и танцующих куколок в замке. Но, как милая и добрая девочка, она не хотела выказать это патрону Фрицу. Дело было в том, что Мари не хотела отойти от елки, потому что она вдруг увидела нечто, еще незамеченное ею до сих пор. Когда отодвинулись гусары Фрица, стоявшие парадным строем у самого дерева, за ними открылся очаровательный маленький человечек. Он стоял тихо и скромно, как бы спокойно ожидая, когда придет его черед. Стройностью стана он не отличался. Верхняя, сильно развитая часть тела не шла к маленьким тоненьким ножкам, а голова была несоразмерно велика. Зато платье было такое нарядное и опрятное, что сейчас обличало в нем человека порядочного и со вкусом. На нем была надета красивая гусарская курточка лилового цвета с множеством белых шнурков и пуговок. Точно такие же панталоны и самые щегольские сапожки, какие когда-либо красовались на ногах франта-офицера. Сапожки эти так плотно обхватывали хорошенькие ножки, как будто были на них нарисованы. При таком нарядном платье он привесил себе сзади узкий неповоротливый плащ, который имел вид деревянной дощечки, а на голову надел самую простую шапочку. Это показалось Марии смешным. Впрочем, подумала она, крестный Дроссельмейер носит прескверную накидку и никуда не годную шляпу, что не мешает ему быть очень милым крестным отцом. А Мари вывела даже такое заключение. Если крестный Дроссельмейер оденется так же нарядно, как этот крошка, он далеко не будет так красив. Вглядываясь все больше и больше в нарядного человечка, которого она полюбила с первого взгляда, Мари вдруг заметила, что его лицо выражало большую доброту. Его светло-зеленые глаза, хотя слишком большие и на выкате, светились лаской и добродушием. Вьющаяся борода из белой шерсти окаймляла подбородок и еще более оттеняла красный ротик с ласковой улыбкой. «Ах, милый папа!» — воскликнула наконец Мари. «Кому принадлежит этот прелестный маленький человечек, который стоит около дерева?» «Милое дитя», — отвечал отец, — «этот человечек будет прилежно работать на вас. Он должен ловко колоть вам самые крепкие орехи и принадлежит тебе и Фрицу». С этими словами отец взял его осторожно со стола, поднял кверху деревянную дощечку. Человечек тотчас же широко разинул рот и показал два ряда острых белых зубов. Мари по совету отца вложила ему в рот орех и... крак! Человечек разгрыз его так, что скорлупа разлетелась, а ей в руку упало сладкое ядро. Тогда Мари и все остальные узнали, что нарядный маленький человечек происходит из рода щелкунчиков. и занимается ремеслом своих предков. Мари смеялась от радости, а отец сказал: «Я вижу, милая Мари, что тебе очень нравится щелкунчик, поэтому я поручаю тебе заботиться о нем». Мари тотчас же взяла щелкунчика на руки и заставила его щелкать орехи. Между тем Фриц, утомленный смотром и верховой ездой, услышал веселый треск орехов и подскочил к своей сестре. Он от души расхохотался при виде маленького смешного человечка и тоже захотел покушать орехов. Щелкунчик начал переходить из рук в руки, работая без отдыха. Фриц засовывал ему в рот самые большие крепкие орехи, как вдруг раздалось крак-крак, и у щелкунчика выпали три зуба, а нижняя челюсть ослабла и расшаталась. «Ах, мой бедный, милый щелкунчик!» — громко закричала Мари и взяла его у Фрица из рук. «Что за глупый болван?» — сказал Фриц. «Хочет быть щелкунчиком, а у самого зубов порядочных нет, не знает своего ремесла. Давай его сюда, Мари, он будет колоть мне орехи, хотя бы все зубы растерял вместе с подбородком. Этого лентяя нечего жалеть». «Нет, нет», — закричала Мари со слезами, — «я не дам тебе моего милого щелкунчика. Погляди, как он жалобно на меня смотрит и показывает свой раненый ротик. Ты бессердечный человек, ты бьешь своих лошадей и даже расстрелял одного солдата». «Так нужно? Ты этого не понимаешь!» — кричал Фриц. «Щелкунчик принадлежит мне так же, как тебе. Давай его сюда!» Мари начала громко плакать и поскорее завернула щелкунчика на собой платок. В эту минуту к детям подошли родители и крестный Дроссельмейер. Отец сказал: «Я отдал щелкунчика под покровительство Мари, в котором он теперь особенно нуждается, поэтому пусть он останется в ее полном распоряжении. Кроме того, меня вообще удивляет со стороны Фрица то, что он требует дальнейшей службы от человека, пострадавшего на службе. Как хороший военный, он должен знать, что раненых в строю не оставляют». Фриц очень устыдился, оставил в покое и орехи, и щелкунчика, и пробрался по другую сторону стола, где расположились на ночлег его гусары. Мари собрала потерянные зубы щелкунчика, подвязала больной подбородок хорошенькой белой ленточкой, которую сняла со своего платья, и еще старательнее завернула бедного крошку в платок. Вдруг крестный Дроссельмейер расхохотался и спросил, как она может жалеть такого маленького урода. Мария очень рассердилась на него, хотя это было против ее обыкновений. И вдруг снова вспомнилось то странное сравнение с Дроссельмейером, которое пришло ей в голову, когда она только что увидела маленького человечка. И она сказала очень серьезно: «Милый крестный, если ты нарядишься так же, как мой щелкунчик, и наденешь такие же блестящие сапожки, не знаю, будешь ли ты таким же хорошеньким, как он». Мари не поняла, почему родители громко расхохотались, а у судьи вдруг сильно покраснел нос, и он перестал весело смеяться. Но это были, вероятно, особые причины. Было уже поздно, приблизительно полночь. Крестный Дроссельмейер давно ушел, а дети все еще не могли оторваться от стеклянного шкафа с игрушками, хотя мать не раз напоминала им, что пора спать. «Это правда!» — воскликнул наконец Фриц. «Мои бедные молодцы, — он говорил о гусарах, — тоже хотят отдохнуть. А пока я здесь, ни один не посмеет сомкнуть глаз. Уж это я знаю». Он ушел, а Мари стала убедительно просить: «Оставь меня здесь, милая мамочка, на одну минутку, на одну маленькую минутку. Мне надо кое-что прибрать, а как только я это сделаю, сейчас же пойду спать». Мать согласилась на просьбу своей тихой и разумной девочки, но подумала, что Мари, увлекшись игрушками, забудет потушить в комнате свечи, поэтому она сделала это сама и оставила зажженной одну висячую лампу, которая спускалась с потолка, разливая мягкий и приятный свет. Приходи скорее, милая Мари, иначе ты завтра не встанешь вовремя, сказала она и ушла в спальню. Как только Мари осталась одна, она сейчас же сделала то, что лежало у ней на сердце, но чего она, сама не зная почему, не открыла своей матери. Больной щелкунчик все еще оставался у нее на руках, завернутый в платок. Теперь она бережно положила его на стол, осторожно развернула платок и осмотрела его раны. Щелкунчик был очень бледен, но улыбался так грустно и ласково, что тронул Марию до глубины души. «Ах, Щелкунчик, — сказала она очень тихо, — не сердись на брата Фрица за то, что он сделал тебе больно. У него не было злого умысла. Фриц немного огрубел среди суровой солдатской жизни, но он добрый мальчик, могу тебя уверить. Я же буду заботиться о тебе до тех пор, пока ты опять не станешь здоровым и веселым. Твои зубки и челюсть починит крестный Дроссельмейер. Он умеет это делать». С этими словами Мари взяла своего друга на руки, подошла к стеклянному шкафу, взяла кроватку своей куклы, осторожно уложила в нее щелкунчика, обвернула его раненые плечики еще одной ленточкой, которую сняла с пояса, и укрыла его одеялом до самого носа. Затем поставила кроватку вместе со щелкунчиком на верхнюю полку около хорошенькой деревни, где квартировали гусары Фрица. Она затворила шкаф и хотела идти в детскую. Как вдруг... Слушайте, дети. Вдруг послышался легкий, очень легкий шум. Какой-то шорох и шелест раздались со всех сторон. За печкой, под стульями и шкафами. Стенные часы загудели и гудели все громче и громче, точно собирались, но не могли и не имели силы бить. Мари подняла голову. Большая позолоченная сова, которая на них сидела, опустила крылья так, что совсем закрыла ими часы и высунула вперед свою безобразную голову с кривым носом. Гудение часов становилось сильнее и обратилось в ясные слова. Ох, часы, 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 не будите тишины. Чуткие ушки на макушке у мышиного царя. Но пришла ему беда. Потихоньку, полегоньку вы пробейте, наконец, что пришел его конец. Мари, сделалось очень страшно. И она чуть было не убежала в ужасе, когда увидела крестного Дроссельмейера, который сидел на часах вместо совы. А желтые полы своего кафтана спустил, как крылья, с обеих сторон. Однако она осталась, но закричала громко, почти со слезами: «Крестный Дроссельмейер! Крестный Дроссельмейер! Что ты делаешь там наверху? Сойди ко мне и не пугай меня так, злой крестный Дроссельмейер!» В эту минуту со всех сторон началось яростное хихиканье и свист, и скоро тысячи маленьких лапок затопали за стенами. Тысячи маленьких огоньков блеснули из щелей пола. Но это были не огоньки, нет. Это были маленькие сверкающие глаза. И Мари заметила, что отовсюду выглядывали и вылезали мыши. Скоро топ-топ, гоп-гоп. Раздалось по всей комнате и стаи мышей. Все более и более многочисленные поскакали со всех сторон и выстроились, наконец, рядами, как солдаты Фрица перед битвой. Вдруг Начался такой ужасный и резкий свист, что дрожь пробежала у нее по спине. Что же она увидела? У самых ее ног, точно выброшенные подземные силы, полетели кверху песок и звездка, и раздробленные камешки. Вслед за ними с ужасным шипением и свистом из-под пола поднялись 7 мышиных голов в блестящих коронах. Скоро вылезло и все мышиное туловище, к шее которого приросли эти 7 голов. При виде большой мыши, украшенной коронами, все войско радостно взвизгнуло 3 раза и дружно двинулось вперед. И мыши направились к шкафу, прямо на Мари, которая все еще стояла у стеклянной двери. От волнения и ужаса сердце ее сильно стучало. Она боялась, что вот-вот оно выпрыгнет из груди, и она умрет. Вдруг ей показалось, что кровь остановилась у ней в жилах, почти без чувств. Покачнулась она назад, и стекло шкафа, которое она придавила локтем, разлетелось вдребезги. В ту же минуту Мария почувствовала резкую боль в левой руке, но зато не отлегло от сердца, и она не слышала больше ни визга, ни свиста. Все мигом затихло, мыши исчезли, и Мария подумала, что они попрятались в своих норах, испуганные звоном стекла. Но что это опять? Сзади Марии в шкапу поднялся странный шум, и тоненькие голоса начали кричать: «Набой, набой, ночной порой, набой, набой, идем толпой!» При этом раздавался приятный серебристый звон колокольчиков. «А, это мои маленькие игрушечные колокольчики!» — радостно воскликнула Мари и быстро отскочила в сторону. Она увидела, что в шкафу, странно освещенном внутри, началась возня и суматоха. Многие куклы бегали, размахивая маленьким оружием. Вдруг поднялся щелкунчик, сбросил с себя одеяло, прыгнул с кровати обеими ногами за раз и громко закричал: «Крак-крак-крак, глупый рот, чистый сброд, что за писк, что за писк, глупый рот, чистый сброд, крак-крак-крак». Он выхватил свой маленький меч и, размахивая им по воздуху, снова закричал: «Милые мои подданные, друзья и братья, хотите ли постоять за меня в жарком бою? О, государь, мы готовы служить тебе верой и правдой. Веди нас в бой на смерть или победу!» Закричали в ответ 3 скомороха, 1 паяц, 4 трубочиста, 1 барабанщик и 2 трубача. Они бросились вслед за отважным щелкунчиком, который сделал опасный прыжок вниз с верхней полки. Затем, отважно взмахнув обнаженным мечом, герой ловко и быстро, как птичка, перепрыгнул через брусок шкафа и очутился на полу. Что-то будет дальше. В ту минуту, как щелкунчик спрыгнул на пол, снова раздался писк и визг. Ах, под большим столом собрались зловещие стаи бесчисленных мышей, среди которых выше всех выдавалась отвратительная мышь с 7 головами. Ах, что-то будет! «Бей наступление, мой верный барабанщик!» — громко закричал щелкунчик. Барабанщик немедленно начал выбивать дробь. Так искусно, что стекла шкафа задрожали и зазвенели. Между тем внутри шкафа что-то трещало и хлопало. Мари видела, как с силой открывались крышки коробочек, в которых квартировала армия фрица. Из них выскакивали солдаты, прыгали на нижнюю полку и выстраивались там блестящими полками. Щелкунчик бегал туда и сюда, воодушевляя войска словами: «Где трубачи? Ни один из этих лентяев не шевелится!» кричал раздраженный щелкунчик, а затем вдруг обратился к паяцу, который стоял бледный, с дрожащим подбородком. «Генерал, — сказал он торжественно, — мне известны ваше мужество и ваша опытность. Дело идет о меткости взгляда и быстроте действий. Я вручаю вам команду над всей кавалерией и артиллерией. Лошадь вам не нужна. У вас длинные ноги, вы на них прекрасно скачете. Теперь исполняйте ваш долг». Паяц немедленно прижал к губам длинные сухие пальчики и загоготал так громко, точно затрубили сотни маленьких звонких труб. В ответ на этот призыв раздались ржание и топот, и из шкафа выступили кирасиры и драгуны фрица, а впереди всех новые гусары. Перед щелкунчиком стали проходить полки за полками с распущенными знаменами и звонкой музыкой. Они выстраивались широкими рядами на полу комнаты. Мимо них с грохотом проскакали вперед пушки фрица, окруженные артиллеристами. Скоро Мария увидела, как сахарные горошинки, ударяясь в сплошные кучи мышей, осыпали их точно белой пудрой, чего те очень стыдились. Еще больший вред наносила врагу тяжелая батарея, которую ввезли на маленькую мамину скамеечку. Бум-бум-бум! Летели в мыши один за другим кедровые орешки, от которых они падали. Несмотря на это, мыши надвигались все ближе и ближе, и даже опрокинули несколько пушек. Тут началась ужасная трескотня, и поле битвы скрылось из глаз Марии за дымом и пылью. Ясно было только, что оба войска бились с ожесточением, и победа долго колебалась то в ту, то в другую сторону. Вы не можете представить себе, милые дети, что теперь началось. Тр-тр-пис-пис-пам-пам, бум-бум-бум, гремело со всех сторон. При этом пищали мыши, визжал мышиный король. То вдруг слышался сильный голос щелкунчика, который отдавал необходимые приказания. И видно было его самого впереди батальонов, стоявших в огне. Паяц сделал несколько блестящих атак с кавалерией и покрыл себя славою. Зато гусарам фрица пришлось плохо. Мышиная артиллерия осыпала их отвратительными ядрами, которые оставляли пятна на их красных курточках. Поэтому они не могли, не хотели идти вперед. Паяц командовал им налево кругом. Увлекшись командой, он сам сделал такое же движение. А за ним повернули кирасиры и драгуны. Одним словом, они все сделали налево кругом. И ушли домой. Вследствие этого артиллерия, которая занимала мамину скамеечку, оказалась в опасном положении. Действительно, в скором времени на нее двинулась густая толпа отвратительных мышей и наступала с такой силой, что опрокинула всю скамеечку вместе с пушками и артиллеристами. Щелкунчик был поражен этой неудачей и приказал правому крылу начать отступление. Из-под комода неожиданно выступила мышиная кавалерия и с громким отвратительным визгом яростно бросилась на левое крыло армии Щелкунчика, но она встретила здесь упорное сопротивление. Навстречу ей выступил отряд пряничных фигурок под начальством двух китайских императоров. Это превосходное, но очень пестрое войско состояло из садовников, тирольцев, парикмахеров, орликинов, амуров, львов, тигров, мартышек и обезьян. Оно сражалось с храбростью, твердостью и упорством. С чисто спартанским мужеством этот избранный батальон чуть было не вырвал победу у врага. Как вдруг смелый неприятельский всадник с безумной отвагой бросился вперед и откусил голову одному из китайских императоров. Этот последний, падая, убил на повал двух парикмахеров и одну мартышку. Мыши воспользовались этим, и скоро весь отряд был изгрызен. Щелкунчик очутился в безвыходном положении. Враги теснили его со всех сторон. Он хотел перепрыгнуть через брусок шкафа, но его ноги оказались слишком коротки. Тогда он закричал в полном отчаянии: «Коня! Коня! Полцарства за коня!» В эту минуту два неприятельские стрелка схватили его сзади за деревянную дощечку, а с другой стороны подскочил мышиный король, испуская радостный визг всеми семью глотками. Мари не могла больше удержаться. «О, мой милый щелкунчик!» — воскликнула она, рыдая. И сама, хорошенько не сознавая, что она делает, схватила свой левый башмак и бросила его изо всех сил в самую густую стаю мышей, прямо в их короля. В ту же минуту все вдруг точно замерло. Но Мари почувствовала в левой руке такую острую боль, что без чувств упала на пол. Когда Мария очнулась от глубокого сна, она лежала в своей кроватке, а солнце весело и ярко освещало комнату сквозь покрытые льдом окна. Подошла мать и посмотрела на нее беспокойным, испытующим взглядом. «Ах, милая мама!» — прошептала Мари. «Ушли ли, наконец, отвратительные мыши? И спасен ли добрый щелкунчик?» «Не говори таких глупостей, милая Мари!» — возразила мать. «При чем тут мыши?» «Непослушная девочка, сколько ты всем наделала беспокойства и хлопот! Вот что выходит, когда дети своевольны и не слушаются родителей. Заигравшись вчера до поздней ночи со своими куклами, ты, вероятно, задремала, и тебя испугала какая-нибудь пробежавшая мышка. Хотя я не понимаю, откуда она взялась. У нас здесь совсем нет мышей. Ты ударилась локтем в одно из стекол шкафа и сильно порезала себе руку. Слава Богу, что я проснулась после полуночи и, видя, что тебя нет, встала и пошла в гостиную. Ты без чувств лежала на полу около шкафа, вся в крови. Я сама чуть не упала в обморок от страха. Ты лежала, а вокруг тебя валялись разбросанные куклы, оловянные солдатики-фрицы и разломанные фигурки из пряников. Щелкунчик лежал на твоей окровавленной руке, а недалеко от тебя валялся твой левый башмак. «Ах, мамочка, мамочка!» — перебила Мари. «Это ты видела следы большой битвы между куклами и мышами. А я была так сильно испугана тем, что мыши хотели взять в плен бедного щелкунчика, который командовал армией кукол, что бросила башмак в мышей. А что произошло потом, и сама не знаю». Мать очень ласково сказала: «Ну хорошо, моя девочка, успокойся, мыши все ушли, а щелкунчик стоит в шкафу, здоровый и веселый». В эту минуту в комнату вошел отец. У Марии щупали пульс и что-то долго говорили о лихорадочном состоянии вследствие раны. Ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства, хотя она ничего особенного не чувствовала, кроме небольшой боли в левой руке. Мария знала, что щелкунчик спасся из битвы невредимым. Иногда она слышала, как во сне, его грустный голос, который говорил: «Мари, дорогая, я многим вам обязан, но вы можете сделать для меня еще больше». Как Мария не старалась, она не могла понять, что бы это такое было. Однажды в комнату вошел крестный Дроссельмейер. Он сказал: «Дайте-ка я посмотрю, как идут делишки больной и раненой Марии». Когда Мария увидела крестного Дроссельмейера в желтом кафтане, перед ней как живые встали картины той ночи, когда щелкунчик проиграл мышам сражение, и она невольно воскликнула, обращаясь к судье: «О, крестный Дроссельмейер, какой ты был безобразный! Я прекрасно видела, как ты сидел на часах и закрывал их своими крыльями для того, чтобы они не могли бить и распугать мышей. Я хорошо слышала, как ты ободрял мышиного короля. Отчего ты не помог Щелкунчику? Отчего ты не помог мне, злой крестный Дроссельмейер? Ты один виноват в том, что я лежу в постели больная и раненая. Что с тобой, милая Мари? С испугом спросила мать. Крестный Дроссельмейер скорчил в ответ удивительную гримасу и сказал трескучим голосом: «Часы стучите, тик-так, тик-так, и огласите полночный мрак, грозя войною идет толпою на кукол враг, тик-так, тик-так, крылами вея сова летит, беду почуя, король бежит. Часы стучите, тик-так, тик-так, и огласите полночный мрак». Мари во все глаза смотрела на крестного Дроссельмейера. Он сделался вдруг каким-то странным и еще более безобразным, чем прежде, а правой рукой махал взад и вперед. Точно его кто-то дергал за проволоку, как марионетку. Мария испугалась бы не на шутку своего крестного, не будь с ней ее мамы и фрица, который потихоньку пробрался в комнату. «Не сердись за то, что я не вырвал мышиному королю всех его 14 глаз», — сказал Дроссельмейер. «Это было невозможно, зато я сделал тебе большое удовольствие». С этими словами судья полез в карман и что-то вынул оттуда самым бережным образом. Это был Щелкунчик, которому он очень ловко вставил потерянные зубы и поправил расшатанную челюсть. Мари громко засмеялась от радости, а мать сказала, улыбаясь: «Теперь ты видишь, что крестный Дроссельмейер желает Щелкунчику добра». «Послушай-ка, крестный Дроссельмейер, — неожиданно сказал фриц, — ты хорошо вставил Щелкунчику зубы, и челюсть не так шатается, как прежде. Но почему у него нет меча? Зачем ты не привесил ему меча?» «Ну, — сказал судья недовольным голосом, — тебе бы только порицать да хулить. Что мне за дело до меча Щелкунчика? Я вылечил его тело, а меч пусть он достает себе сам, где знает». «Это правда! — воскликнул фриц. — Коли он бравый молодец, то сумеет найти себе оружие». Марии пришлось пролежать в постели почти целую неделю, потому что у нее кружилась голова, как только она вставала. Наконец она совершенно выздоровела и могла прыгать по комнате так же весело, как прежде. В стеклянном шкафу все имело очень красивый вид. Цветы, деревья, дома и нарядные куклы казались такими новыми и блестящими. Мари радовалась больше всего при виде своего милого Щелкунчика. Он стоял на второй полке и улыбался ей, показывая все свои здоровые зубки. «Милый Щелкунчик, — сказала она, — хотя вы не в состоянии двинуться и сказать мне словечко, но я знаю, что вы меня понимаете, и видите, как я расположена к вам. Рассчитывайте на мою помощь, если она вам понадобится. По крайней мере, я попрошу крестного, чтобы он помог вам, где нужно, своим искусством». Щелкунчик оставался неподвижным и спокойным, но Мари показалось, что легкий вздох вырвался из шкафа, отчего стекла чуть слышно чудно зазвенели, а тонкий серебристый голосок запел следующие слова: «Ангел-хранитель, Мария моя, я твой, Мария, а ты моя». Несмотря на холодную дрожь, которая пробежала у нее по спине, Мария почувствовала странное чувство радости. спустились сумерки. Вся семья уселась вокруг стола, весело болтая между собой. Мария еще раз рассказала весь ход битвы, который она видела. «Откуда девочка набрала в голову весь этот вздор?» — сказал отец. «У нее просто живая фантазия», — ответила мать. «Это бред, вызванный сильной лихорадкой». «Все это неправда», — объявил Фриц. «Мои красные гусары не могут быть такими трусами, иначе я бы им этого не спустил». Странно улыбаясь, крестный Дроссельмейер взял на колени маленькую Мари и сказал ласковее обыкновенного: «Тебе, милая Мари, дано больше, чем мне и всем нам. Ты принцесса, потому что управляешь прекрасным, блестящим царством. Но тебе много придется пострадать, если ты примешь участие в бедном щелкунчике, потому что мышиный король преследует его по пятам. Знай, не я, ты. Ты одна можешь его спасти. Будь тверда и верна». Вскоре после этого, в одну светлую лунную ночь, Мари была разбужена странным стуком, который раздавался из угла комнаты. Опять точно маленькие камешки с шумом летели и катались там в разные стороны, и в то же время что-то отвратительно свистело и пищало. «Ах, это мыши! Опять лезут мыши!» — с испугом воскликнула Мари и собиралась разбудить мать, как вдруг голос ее замер, и она не могла пошевелить ни одним пальчиком при виде мышиного короля, который вылезал из дыры в стене. Вот он, сверкая глазами, поскакал по комнате в своих семи коронах, а затем в один прыжок очутился на столике возле кровати Мари.
«Отдай мне свои сахарные горошинки, отдай мне обсахаренный минтай, маленькая девочка, или я разгрызу пополам твоего щелкунчика, твоего милого щелкунчика».
Так визжал мышиный король, отвратительно, щелкая и скрежеща зубами, а потом быстро исчез сквозь дыру в стене. Мари, напуганная страшным явлением, была совсем бледная на следующее утро и едва могла говорить от волнения. Ей было ясно, что для спасения щелкунчика она должна отдать сахарные горошинки и миндаль. Вечером она взяла все эти сласти и положила их с краешку на нижней полке. На другое утро мать сказала: «Я не понимаю, откуда появились мыши у нас в гостиной? Посмотри, бедная Мария, они съели все твои сласти». Так оно и было. Правда, миндаль оказался не по вкусу прожорливому мышиному королю. Но он так обглодал его острыми зубами, что его все равно пришлось выбросить. Мария не жалела о своих сластях. Напротив, в глубине души она радовалась, думая, что спасла своего щелкунчика. Каково же ей было, когда на следующую ночь писк и виск раздались у самого ее уха. Ах, мышиный король был опять тут! Еще страшнее, чем в предыдущую ночь, сверкали его глаза, и еще противнее свистел он сквозь зубы.
«Отдай мне свои сахарные пряничные куколки, маленькая девочка, или я разгрызу твоего щелкунчика, твоего милого щелкунчика!»
С этими словами страшный мышиный король ускакал прочь. Мари была очень огорчена. Но другое утро она подошла к шкафу и грустно посмотрел на своих сахарных и пряничных куколок. Слезы брызнули из глаз бедной девочки. «Ах!» — воскликнула она. «Милый щелкунчик, я на все готова, чтобы спасти вас, хотя это очень тяжело». Между тем щелкунчик смотрел так жалобно, что Мари решилась пожертвовать всем. Ей без того казалось, что она уже видит разверстые пасти мышиного короля, готовые проглотить несчастного юношу. Вечером Мари расставила сахарные фигурки на краю полки, там, где накануне лежали ее сласти. «Нет, это слишком досадно!» — воскликнула мать на другое утро. «Вероятно, большая гадкая мышь хозяйничает в стеклянном шкафу. Все хорошенькие сахарные куколки Марии изгрызены и искусаны». В первую минуту Мария не могла удержаться от слез. Но она скоро снова улыбнулась, потому что подумала, что за беда, зато щелкунчик спасен. Ну, ах! Бедная Мари, что вынесла она на следующую ночь? Что-то холодное, как лед, прыгало у ней по руке, взад и вперед. Что-то щетинистое и противное дотронулось до ее щеки и запищало, и завизжало ей в самое ухо. Отвратительный мышиный король сидел у ней на плече. Его пасти, красные, как кровь, были широко разинуты. Мари совсем оцепенела от отвращения и ужаса, а он шипел ей в самое ухо, щелкая и скрежеща зубами.
«Что мне твои игрушки? Ищусь я на пирушки, меня вам не поймать. Хочу ночной порой все книжки до одной и платье разорвать, иначе не разыщи щелкунчика, хи-хи, я разгрызу, квик-квик, квик-квик, в единый миг».
На следующее утро Мари, подавленная горем, подошла к стеклянному шкафу и, рыдая, сказала щелкунчику: «Ах, мой милый, добрый щелкунчик, что может сделать для вас такая бедная, несчастная девочка, как я? Если я отдам мышиному королю на съедение все мои книги с картинками и даже мое хорошенькое новое платьице, это нисколько не поможет. Он будет требовать все больше и больше, так что у меня, наконец, ничего не останется, и он захочет вместо вас загрызть меня самую. Ой, я бедная девочка, что мне делать? Ах, что мне делать?» Несмотря на слезы, маленькая Мари вдруг заметила, что от той страшной ночи у щелкунчика осталось на шее пятнышко крови. Она осторожно взяла его с полки и начала стирать пятнышко. Каково же было ее удивление, когда она вдруг почувствовала, что щелкунчик согревается в ее руке и начинает двигаться. Она быстро поставила его опять на полку. Тут ротик щелкунчика зашевелился, и он с трудом пролепетал следующие слова: «О, дорогая Мари, мой верный друг, я вам всем обязан. Не приносите ради меня в жертву ничего, ни книг с картинками, ни нового платья. Достаньте мне меч, только один меч. Об остальном я позабочусь сам». Марина испугалась. Напротив того, она подпрыгнула от радости, потому что узнала, наконец, средство, спасти Щелкунчика без новых тяжелых жертв. Но где же достать меч для этого кружки? Мария решила посоветоваться с фрицем. Вечером, когда родители выехали куда-то из дому, и они остались вдвоем в гостиной у стеклянного шкафа, Мария рассказала брату о своих приключениях и о том, что нужно сделать для спасения Щелкунчика.
«Я могу помочь Щелкунчику достать саблю», — сказал фриц. «Как раз вчера я уволил в отставку с пенсии одного старого полковника из кирасир, который таким образом не нуждается больше в своей прекрасной острой сабле».
Упомянутый полковник жил на пенсии, данной ему фрицем, в заднем уголке на третьей полке. Его достали, взяли у него серебряную саблю, которая была действительно очень хороша, и навесили ее на Щелкунчика. От беспокойства и страха Мария не могла заснуть на следующую ночь. В полночь ей показалось, что она слышит в гостиной странный шум, звяканье и шелест. Вдруг раздалось «Квик!» «Мышиный король!» — воскликнула Мария в ужасе и вскочила с кровати. Все было тихо. Однако скоро раздался легкий стук в дверь, и тонкий голосок произнес: «О, дорогая Мари, отворяйте смело, я несу добрую весть». Мари накинула юбочку и мигом отворила дверь. Щелкунчик стоял перед ней, держа окровавленный меч в правой руке, а в левой — зажженную восковую свечу. Увидев Марию, он опустился перед ней на одно колено и произнес: «О, прекрасная дама! Вы одна вдохнули мужество в мою грудь! Вы придали силу моей руке, и я победил дерзновенного, который осмелился оскорбить вас. Предательский мышиный король лежит сраженный насмерть, купаясь в своей крови. О, прекрасная дама, примите благосклонно плоды победы из рук рыцаря, преданного вам до гроба». С этими словами Щелкунчик очень ловко снял 7 золотых корон с левой руки, на которые они у него были нанизаны, и передал их Мари. Она приняла их с радостью, а Щелкунчик встал и продолжал так: «О, дорогая Мари, теперь, когда мой враг побежден, я могу показать вам чудесные вещи, если только вы соблаговолите последовать за мной, хотя бы на несколько шагов. О, сделайте это, дорогая Мария». Ах, что за чудо увидела Мария! «Я не знаю, с чего мне начать, дети, чтобы описать вам всю красоту и великолепие города, который широко раскинулся перед глазами Марии на роскошном лугу, усыпанном цветами. Форма башен и других построек была такая удивительная, какой не встретишь нигде на земле. На домах вместо крыш возвышались хорошенькие плетеные короны. А башни стояли увенчанные пучками прелестной пестрой листвы. Когда Мари со Щелкунчиком входили в ворота, они казались сделанными из леденцов и обсахаренных фруктов. Серебряные солдатики отдали им честь.
а какой-то господин в парчевом халате бросился на шею к щелкунчику со словами: «Милости просим, дорогой принц, милости просим в конфектобург». Мария очень удивилась, когда услышала, что этот почтенный человек приветствует щелкунчика как принца. В эту минуту она услышала звуки тонких голосков, хохот, музыку и пение, которые сливались в один веселый шум. Он привлек все внимание Марии, и она спросила щелкунчика, что это значит. «О, дорогая Мария, — ответил щелкунчик, — в этом нет ничего особенного. Конфектобург — многолюдный, веселый город. Здесь каждый день такой шум. Но не угодно ли вам пожаловать дальше?» Они прошли несколько шагов, и у Марии невольно вырвался крик восторга и изумления, когда они вдруг очутились перед замком, увенчанным сотней легких прозрачных башенок. Он весь светился ярко-розовым светом. По стенам замка там и сям были прикреплены букеты фиалок, тюльпанов и левкоев. Их яркие, но темные цвета еще более оттеняли ослепительную белизну стен с розовым отливом. Большой купол и остроконечные крыши были усыпаны тысячами сверкающих золотых и серебряных звездочек. «Вот и сахарный замок», — сказал щелкунчик. Ворота замка растворились, и из них вышли 12 маленьких пажей с зажженными факелами в руках. Их головы были из больших жемчужин, тела из рубинов и изумрудов, а золотые ножки, которыми они переступали, отличались самой тонкой работой. За ними шли 4 дамы. Мари сразу догадалась, что видит перед собой принцессу. Так великолепно они были одеты. Принцессы нежно обняли щелкунчика и воскликнули с чувством: «О, принц! О, дорогой принц и брат!» Щелкунчик, казалось, был очень тронут. Он вытер навернувшиеся на глаза слезы, схватил Марии за руку и сказал торжественно: «Вот, Мари Штальбаум, дочь почтенного доктора и спасительница моей жизни. Она бросила туфлю в роковую минуту. Она добыла мне саблю отставного полковника. Ой, если б не она, я лежал бы теперь в могиле, загрызенный проклятым мышиным королем». Принцессы бросились на шею к Мари и воскликнули, рыдая: «О, спасительница нашего любимого августейшего брата, бесценная Мари!» Потом они повели Марии и щелкунчика во внутренние покои замка, усадили их и сказали, что сами приготовят им угощение. Они принесли множество маленькой посуды из тонкого японского фарфора и различную кухонную утварь, ложки, ножи, вилки, терки, кастрюльки и многое другое, все из золота и серебра. Потом принцессы взяли самые лучшие фрукты и сласти, каких Мария еще никогда не видела, и принялись хозяйничать своими белоснежными ручками. Они очень мило выжимали сок из фруктов, толкли пряности, терли миндаль. Мария видела, что ее ждет роскошное угощение, и что принцессы прекрасно знакомы с поваренным искусством. Ей захотелось поучиться у них, и она втайне желала принять участие в занятии принцессы. Как бы угадывая ее мысли, самая хорошенькая из сестер щелкунчика протянула ей маленькую золотую ступку и сказала: «О, дорогая спасительница моего брата, натолките, пожалуйста, немного леденца». Мария охотно стала толочь ступки, которая зазвучала так мило и приятно, точно запела хорошенькую песенку. Между тем щелкунчик начал подробно рассказывать о своей битве с полчищами мышей. О том, как он потерпел поражение из-за трусости своих войск, как отвратительный мышиный король собирался загрызть его, как Мари должна была пожертвовать очень многим, и так далее, и так далее. Во время этого рассказа Мари казалось, что его слова и звуки ступки становились все более и более неясными, точно доносились издалека. Вскоре тонкий серебристый туман, постепенно поднимаясь, окутал принцесс, пожей, щелкунчика и ее самолё. Ей послышалось странное пение, шелест и журчание, которое замерло где-то вдали. Вдруг Мари почувствовала, что она поднимается точно на вздымающихся волнах и поднимается все выше и выше, все выше и выше, все выше и выше. Вдруг Мари упала вниз с неимоверной высоты. Когда она очнулась, мать была около нее. «Можно ли падать со стула такой большой девочке, как ты?» — сказала она. «К нам приехал племянник крестного Дроссельмейера. Будь умницей!» Мария оглянулась. Крестный в стеклянном парике и желтом кафтане улыбался с довольным видом, держа за руку очень маленького, но стройного молодого человека с румяным личиком. Великолепный красный кафтан, шитый золотом, белые шелковые чулки и башмаки составляли его наряд. Очаровательный букетик цветов украшал жабо. Шпага на боку сверкала, точно сделанная из драгоценных камней. Он держал под мышкой шляпу из самого тонкого шелка, а его волосы были очень изящно завиты, напудрены и заплетены в прекрасную косу, которая висела сзади. Молодой человек был так любезен, что поднес Мари множество великолепных игрушек, а главное — пропасть вкусного обсахаренного миндаля и совершенно такие же сахарные фигурки, какие изгрыз мышиный король. Фрицу он подарил прекрасную саблю. За столом любезный молодой человек щелкал орехи для всего общества. Самые твердые были ему нипочем. Он клал орех в рот правой рукой, левый дергал за косу, и крак-крак! Скорлупа разлеталась вдребезги. Мари, покрасневшая как мак при виде красивого молодого человека, стал еще красней, когда после обеда он пригласил ее пройти с ним в гостиную. «Хорошенько играйте вместе, дети!» — крикнул им крестный. «Все мои часы хорошо идут, поэтому я ничего против этого не имею». Как только юный Дроссельмейер остался вдвоем с Мари, он опустился перед ней на одно колено и сказал: «О, бесценная Мари, здесь у ваших ног вы видите счастливого Дроссельмейера, которому вы спасли жизнь на этом самом месте, когда бросили свой башмак в мышиного короля. Благодаря вам я перестал быть презренным щелкунчиком и получил свой прежний, не совсем неприятный образ. О, дорогая Мари, осчастливьте меня вашей драгоценной рукой, разделите со мной царство и корону, вступите, как королева, в мой сахарный замок». Мари подняла юношу и тихо сказала: «Милый Дроссельмейер, вы славный, добрый человек. Ваша страна прелестна, и ее жители хорошенькие, веселые люди.
поэтому я охотно назову вас своим женихом.
Мари тут же была объявлена невестой молодого Дроссельмейера. Говорят, что через год он увез ее в золотой карете, запряженной серебряными лошадьми. На свадьбе танцевали 22 тысячи кукол, украшенных жемчугом и бриллиантами. В настоящее время Мари царствует в стране со сверкающими рождественскими лесами, с прозрачными сахарными замками. Одним словом, в стране полной великолепия и чудес. Такая страна есть. Нужно только иметь особые глаза, чтобы ее видеть.